Доброго вечера. Ух! Наступает самый яркий, самый необычный, самый ключево связывающий праздник еврейской традиции. Праздник, можно сказать, с которого все берет начало, можно сказать. И посему, это праздник памяти, праздник, с которого все берет начало, мудрецы постановили, чтобы в ночь этого праздника в каждом еврейском доме произошло ключевое действие. Действие, которое будет ознаменовать источник цепочки передачи этой самой исторической памяти. И, соответственно, мудрецы собрали и постановили, чтобы в эту ночь произошли ключевые вещи, были озвучены, отмечены, выделены ключевые вещи, важное для памяти нашего народа, для здравого понимания главного второстепенного, ну и всего вокруг в нашей традиции. То есть праздник Песах в этом плане, он ого-го. Посему каждое слово пасхальные годы, оно имеет колоссальную важность. Я себе отметил часть моментов, которыми хотел бы с вами поделиться, потому что они действительно интересны. Перед этим я хотел бы рассказать две анекдотичные, юмористические истории, но не в том числе как бы примечательно интересные. Все, кто живут в Израиле, они, безусловно, замечают, как мир вокруг стал преображаться вот уже за 3 недели до Песах. Во всех магазинах что-то вносят. Что-то появляются какие-то разные продукты новые, пасхальные на полке. Начинаются вот прямо удивительные вещи. Продают новые кошерные на Песах кухонные ванны, чтобы поставить вместо обычной раковины. Хоп. Продают на чистящих средствах, в том числе на чистящих средствах для унитаза, стали появляться печати кошерута на Песах. Теперь не беспокойтесь. Теперь, как бы, что бы вы ни чистили, оно будет кошерным на Песах. И это, конечно, чуть непривычно выглядит. Сразу продукты начинают быть маркированными кошерно на Песах для тех, кто кушает то, для тех, кто не кушает то. Бесконечное количество разных традиций. Мы делаем так, мы делаем не так. Мы то едим, мы то не едим, мы то другое. Огромное количество традиций в Песах. Просто вообще фантастическое. Фантастическое. И мы тут чуть-чуть откатываемся назад. И вдруг замечаем, что вот недавно был Пурим. Кто-то слышал про особенные пуримские традиции? Что где-то в таком-то хасидском дворе делают пурим так? А где-то в таком-то, не знаю, в такой-то вот месте, группе, что-то как-то есть такой минхаг делать что-то в пурим. Юмор в том, что никто про это не слышал. Что в пурим ни у кого нет своих отдельных традиций. В пурим все просто. Пурим там есть заповеди Мишлёх Манот, Митонот Лейв Юним, там, я не знаю, чтение Святки Эстер, заповедь Пуримского пира, и все. Как бы от особенных традиций ни у кого нет. Почему нету? Нету. А в Песах? На все что угодно есть традиция. Что брать как карпас, что не брать как карпас, что есть, что не есть, что делать, что не делать, чего опасаться, чего не опасаться. На все есть традиция, да, ай-яй-яй. Мой друг потрясающе говорит. Он говорит, я не знал почему-то. Тут у него традиция, тут ни одной традиции. А как получается? И потом он говорит. Но потом я как-то раз увидел объявление, огромный плакат в середине города. Написано на иврите, это потрясающе звучит. Это Кришашутим Леногим. Увидел огромный, потрясающий, красивый плакат. Плакат министерства, я не знаю, как называется, министерство, которое занимается безопасностью на дорогах. Такая надпись «Кэшишутим лоногагим». Когда пьют, не вводят. А на иврите слово «ногагим» тот же корень, как и «минга» – традиция, обычай. И это интересно, как бы, да? То есть, когда пьют, там, где пьют, там традиции нет. Это можно трактовать вообще про пьющий менталитет, да, который стирает память, стирает восприятие. Но это уже отдельная история с болью к странам, в которых есть проблемы с алкоголем. Вторая история, и она потрясающая. Я не знаю, она была в реальности или нет. Она передает интересную идею, интересную мысль. Я постараюсь вас окунуть в эту атмосферу. Она передает идею. Может, она даже была в реальности. Я просто не знаю. Мне кажется, очень часто истории, которые рассказывают, их специально изобрели для того, чтобы они хорошо рассказывались, а реальности они не должны. И поэтому я все время делаю такую пометку, чтобы не быть неточным. Но, в общем, я буду рассказывать, как будто бы она была. Знаете, как функционирует да, это вот все хасидское движение, хасидские течения. Есть семья хасидского лидера, адмора, и это передается от отца к старшему сыну, от отца к старшему сыну. Если нет нюансов, то оно передается к старшему сыну все время. Как это случилось? Что какой-то авторитет, хасидский адмор, он женился на старшего сына, на девушке из нехасидской семьи, и ну, вот так получилось. Теперь одна из ярких традиций, разделяющая хасидский мир и нехасидский мир, это отношение к тому, что называется маца шруя, размоченная маца. Для меня, как вот еврея-выходца Белоруссии, для меня важное восприятие Песаха, это кнейдл, это, знаете, бульонные такие вот из мацы перетертые шарики, перетирают мацу, делают шарики, их запекают, и потом бросают в куриный бульон. И это волшебно. Это просто чудо. Так вот, в литовских общинах спокойно всегда кушали перетертую мацу с водой, кушали ее с жидкостями. А в хасидских традициях перетертую мацу не кушают. В чем предыстория этой идеи? Видите, перед тем, как попасть в историю, я такой аллахическо-экскурсионный рассказ. Перед тем, как перейти в эту историю. В Песах квасное, оно запрещается из-за смеси с квасное в Песах запрещается, даже если капля в море. Чуть-чуть квасного, все портит. Запеченное, например, мацу, которую запекли, она уже не станет квасной, она уже запекла. Все. С ней, по идее, можно делать что угодно. Ее можно размачивать в яйце, ее можно размачивать в бульоне, хоть водой заливать. Так, по идее, по всем мнениям, должно было бы быть с этой мацой, которая была испечена. Но поскольку есть с древних-древних пор опасения того, что да, ее-то выпекли еще в порядке, но если в помещении, где находилась та маца, уже выпеченная, витала пыль муки, незапеченной муки, которая просто потому, что рассыпали, пересыпали, все такое, она поднялась, и она села в микрограммах каких-то, на муку, на выпеченную мацу, то что получится? Я сейчас эту выпеченную мацу, на которой я села, пыль муки незапеченной, я ее сейчас растолку, и я брошу в бульон, или в воду, или куда-то, и это незапеченная мука, которая еще может забродить, начнет бродить. И тогда квасное, оно же в Песах запрещается капля в море. Сколько бы его ни было, это все ай-яй плохо. Чтобы этого вероятности такой никогда не произошло, в хасидских общинах появилась традиция не кушать вообще размоченную мацу. И все такое. Современное стоит отметить, так как почему же мацу размачивают все те, кто с большим аппетитом кушает? На что они полагаются? Они полагаются на то, что сегодня, когда пекут машины в производствах, производственные, то это разные цехи, это конвейер. Там, откуда, где она берется, это вот мука, где живая мука есть, до того, как она проходит печь, это разные-разные уже помещения. Там этого ничего не может быть. И то же самое, когда это ручная мука, ручная маца, те, кто видел записи, видеозаписи или картинки, это буквально такая комнатка, в которой отдельно муку отмеривают, ее засыпают, заливают там водой, передают следующему через окошко, чтобы там, где уже выпекают, там не могло быть пыли этой муки и что такое. На это не полагаемся. Мы полагаемся. Вот. Но в любом случае, хасидизм, он очень предан своим традициям и ни грамма их не меняет. То есть хасиды не кушают размоченную мацу. Никаких мацебрай, то есть яишенка, такая, знаете, с мацой, никаких мацемелов, из которых можно перетертой муки мацовой, за которой можно что угодно делать, В общем, такое. В общем, такое. Теперь представим, мы возвращаемся к этой семье. Хасидский авторитет, женивший старшего сына на девушке из литовской семьи. Со временем этот авторитет, он ушел. Все, все приходят, всех со временем они покидают этот мир. И этот вот сын его, который женился на девушке литовской семьи, он стал следующим адмором в династии. Прошло время, его сын, чья уже мама девушка литовской семьи, он стал главой династии. И вот представьте, я постараюсь окунуть эту картину. Представьте. Хасидское застолье на Песах. Стол, где сидит адмор. И по бокам ровные ряды на сотни-сотни хасидов. Сотни хасидов собрались и смотрят, ловят каждый взгляд, каждое действие. Что сейчас адмор будет делать? Куда он посмотрит? Что он скажет? Что он сделает? Праздник выхода из Египта. В рабство. Праздник, откуда все берется. Начало, можно сказать, еврейской истории. Что будет? Поэтому это такая педантичность ко всем пасхальным традициям во всем этом деле. И вот, пожилая мама этого адмора, да, она так из другого конца зала, она так с тарелочкой бульончика, в котором плавает кнейдл, то есть размоченная маца выпеченная. Она так идет, так аккуратно идет, подходит так вот чуть сзади к этому главному столу, где сидит глава течения, подходит ему на тарелочку, так этот кнейдл так, хлоп, на, сыночек, скушай кнейдл. И все хотели так. Кнейдл, смоченная маца, пошел паси. Страшное дело. Возит застрелит адмор. Сидит. Что делать? И все хотели такие. Что делать? Смоченная маца, боже упаси. То есть для понимания, то есть те, кто не кушают размоченную мацу, они не будут кушать любое блюдо, приготовленное в посуде, где готовилось. Размоченная маца. К этому очень серьезное отношение. И вот все замерли. Все хотят смотреть на рыбу. Что рыба сделает? И мама такая стоит, смотрит там на сына, как он скучный нейдл. И он так смотрит на них, на кнейдл, на маму, на хасидов, на кнейдл, на маму. Берет вилку так. Хоп! Съел. И все хотели так. И все хотели так. Что происходит? Рыба съел кнейдл. Все так, ребята, не кушать размоченную мацу в Песах. Традиция. Уважение родителей. Закон. И это супер-супер важно. Супер важно знать цепочку и иерархию хронологии ценностей. Что над чем. Ибо в пограничной ситуации, только обладая этим знанием, можно сделать выбор, правильный выбор. Зачастую, то есть это примечательно, вещи второстепенной значимости, они окутываются таким вот аурой важности, аурой ценности, аурой многих... у меня тут комментарий спрашивает, зачем его мама так сделала. Вот понимаете, это же история. Она могла не быть. Ну, дабы у нас не было бы шикарного рассказа. Это я про то, что этого в истории могло и не быть в реальности. Как вообще так получилось, что, входя в такое семейство, мама продолжила кушать размоченную мацу? Это же, как бы, это что, она для себя готовила, для других не готовила? Кто бы ей позволил сына, который будет наследником династии, воспитывать в формате не отца, и даже это неправильно, и иудаизм очень педантичен в плане того, что традиции по папе, то есть как бы все такое, то есть если смешанный брак, если это брак, в котором папа, к примеру, я не знаю, молится по одному сидуру, мама, родители мамы молились по другому сидуру, ясно, что дети будут молиться по традиции папы, то есть это вот прямо прописано, это однозначно, это вот как бы такое вот. Это, опять же, вопрос к истории. Она не могла не быть в реальности. Но эта история показывает важность правильной иерархии. Важность правильной иерархии. Я однажды, когда еще учился в Ешиве, в пошел в парикмахерскую. И что там очередь? Какая-то парикмахерская. Почему-то в Израиле почти все парикмахеры, они бухарцы. Я не знаю, почему так. И там какая-то очередь. То ли по записи, то ли не по записи. Такой чуть грубоватый такой. Там вломился туда и стоит парикмахер. И к нему так бороду не трожь. Понял? И так прямо сурово-сурово. Такой, да-да. Да-да. И мы такие, ну, конечно, есть же традиция не брить бороду. Интересность в том, он не сказал, пейса не трожь. С пейсой поаккуратней, там не срежь мне волосы пейсы. А пейсы состригать неправильно. Это статья истории, это запрет истории. А борода – это традиция. То есть, понимаете, зачастую то, чему придается колоссальная большая важность, это не то, что главное, чему она должна была бы преподаваться. После того, как основе преподается важность, ну, пожалуйста, к этому уже можно дополнительные ценности. Но зачастую оно... Это мысль, которая хорошо бы держать в голове. Окей. Про Кнейдл рассказали. Про то, что в Песах уйма традиции рассказали. Их настолько уйма, что можно ого-го. И мы переходим уже непосредственно к пасхальной Агаде. Я последние лет 4-5 постоянно провожу Песах вот по этой Агаде, на которой на нас смотрит раввин Джонатан Сакс. Это такая аномалия британского еврейства. В британском еврействе у них абсолютно другой якорь на еврейские имена, не так, как у нас. Мы как привыкли. И никогда не говорить Моисей, Боже упаси, это же не наша история. Говорить Моше. Мы как привыкли всюду представляться своим еврейским именем, а не еврейское имя. Это... Да, даже чтобы лучше все его забыли, мы так привыкли. Мы так привыкли. А в Англии почему-то не так. Вот тот самый раввин Джонатан Сакс, который... Он был прошлым главным раввином Великобритании и стран Содружества. Он в том числе еще и лорд. Там так принято. Его настоящее время имя Яков Цви. Почему же он Джонатан? Потому что в паспорте написали Джонатан. А почему все его называют Джонатан? Ну, там так принято. Там так принято. Ну, вот в Англии так принято. А еще в Англии есть один Даян. Даян. Его зовут Даян. Айван Бинстек. Даян Айван. Понимаете? Даян Иван. Даян Иван. Представляете? Потрясающе. Два года назад. Или полтора. Полтора года назад он умер. Да. 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 Вот. Уникальность английского еврейства. Что интересно, английское еврейство, оно совмещает в себе какие-то элементы, которые очень интересны для изучения, для осмысления, и я вот стараюсь в них погружаться. В любом случае, поскольку сам раввин Джонатан Сакс, он, в общем, просто для понимания, что это такое английское еврейство, и как это вообще чувствуется и работает, вот представьте вот привычный вам еврейский мир. А теперь представьте важнейшую церемонию, на которой уходящий на пенсию, можно сказать, раввин Великобритании, раввин Джонатан Сакс, он говорит приветственную речь вступающему в эту должность раввину Эфраиму Мирвису, который отныне будет верховным раввином Великобритании и стран Содружества. И это церемония высшего разряда, высшего уровня, высшей сакральности, можно сказать, ну, в светском. Или, ну, не в религиозном восприятии, но в таком общественном восприятии. Среди приглашенных гостей сидит тогда еще принц Чарльз, сегодня король. Да. И вот это все. И на речи, которая Джонатан Сакс обращается к сообществу и к вступающему в должность верховного раввина Великобритании, раввину Эфраиму Мирвису. У них, кстати, был похожий путь. И тот и другой сначала был раввином Ирландии, потом раввином синагоги на Marble Arch, и в дальнейшем стал раввином Великобритании. И вот он рассказывает про то, что у них похожий путь.
И потом Рав Джонатан Сакс такую потрясающую фразу говорит. Он так: мы здесь находимся недалеко от станции метро Abbey Road, где находится центр звукозаписи, где записывались песни Beatles. И я хочу процитировать слова одной из их песен, которая одна из моих любимых. I say goodbye, and you say hello. Ну, помните, из Beatles. Это он, типа, вот я отчаливаю, а вот ты вот... I say goodbye, and you say hello. Другой мир. Просто другой мир. В общем, Равин Джонатан Сакс, как-то вот собрал в себе огромное количество разносторонних взглядов. Ну, не случайно, никак, слово как-то неуместно. Он выпускник Оксфорда. То есть, наверное, когда есть такой хороший бэкграунд, интересный академический, то как бы и итог он соответствующий. И поэтому многие из его мыслей, они потрясающие. Если что, очень рекомендую эту Агаду, она потрясающая. Агада Равина Джонатана Сакса, она даже на английском есть. Не даже. Она изначально есть на английском. Потом ее в том числе перевели на иврит. Вот. Вот. Обратите внимание. Праздник Песах. Праздник свободы. Праздник выхода на свободу из египетского рабства. Свобода. Ключевое действие, которым ознаменуется этот выход на свободу, ключевое действие называется пасхальный седер. Пасхальный порядок. Седер — это порядок. Седер! Порядок! К порядку! Да? Пасхальный порядок. Свобода, потому что тот, у кого порядок, все четко расставлено, все ему понятно, что, как, откуда, для чего и к чему он идет, вот он свободен. Это про другое понимание свободы. Свобода — это не тот, у которого нет задач и нет ответственности. Свобода — это когда у задачи, у ответственности есть цель, есть смысл. Можно сказать, что человек женатый, замужний, с семьей, с детьми, он несет уйму ответственности, он ее, можно сказать, что он раб. Но у этого псевдорабства у него есть смысл и есть цель, которые дают силы и окрыляют, придают всему цель. То есть свобода – это не то, что я делаю, что хочу. Свобода – это когда у моих действий есть цель и смысл. И это называется порядок. Поэтому ключевое пасхальное действие, которое мудрецы заповедовали, чтобы в каждом еврейском доме в эту самую ночь с заходом солнца было сделано определенное количество действий. Это порядок. Было поднято столько-то бокалов. Было съедено столько-то мацы. Было пройдено столько-то пасхальных пунктов. Вот это свобода. Порядок – это свобода. По-хорошему. Конечно, есть переклички с Оруэллом, да? Но по-хорошему. Вот озвучьте эти моменты. И это в любом случае интересно. Дальше. Сколько у нас пунктов пасхальные годы? Это же мудрецы. Они хотели, чтобы оно было кратко, компактно, запоминающееся. И при этом всюду они хотели, чтобы было как можно больше якорей памяти. Как можно больше якорей восприятия, которые запоминались и передавались. У нас... Сколько? Кто не написал? Ну ладно. У нас... Нет? Ну ладно. У нас 15 пунктов пасхальные годы. Ой. Кадеш, Урхат, Карпас, Яхат, Магид, Рахцо, Моци, Мацо, Марор, Корех, Шулхан, Орех, Цафун, Барех, Алель, Нирцо. Так, я, кажется, моци маца прочитал одним. А это как бы моци, маца, это два разных. Поэтому 15. Почему 15? 15 отсылка к ряду других интересных вещей. У нас в храме было 15 ступеней. Отсылка к этим 15 ступеням храма. 15 псаломов фирамалот, песнь ступеней. Вы никогда не вдумывались, как странно начинаются эти главы Таилим. Песнь ступеней. Что за песнь ступеней? Какие ступени? Так это отсылка к каждой из 15 ступеней храма, чтобы все это пасхальное действо нам в том числе и напоминало про храм. И в дальнейшем еще раз цифра 15 у нас всплывает, когда мы в дальнейшем будем петь песни внутри Агады, есть песня «Да ейну». И в ней есть 15 «Да ейну, да ейну, да ейну». То есть 15, за что, чего бы нам хватило, но Всевышний все равно он как бы нам что-то еще дал. То есть к цифре 15 у нас очень серьезно подводятся разные моменты. 15. У этого есть особенный важный момент. Это прямо интересно. Окей. И то мы поняли, что мудрецы прямо выделяли именно 15. Именно этих 15. Это какую-то ключевую важность для мудрецов, похоже, играло, что было 15. И теперь представьте, у вас 15 пунктов. Вы бы старались ключевые вещи в эти 15 пунктов поместить. Вы бы старались в эти 15 пунктов, чтобы там ничего не повторялось. Чтобы там все было, ну как бы, про разные тематики, озвучивая ключевые моменты, да. Но при этом есть два из пасхальных пунктов, из 15 пунктов седера, которые должны быть ого-го какими, как бы, да, которые повторяются. Повторяются. Они очень похожи. Это чуть разные действия. Но с большего они повторяются. Если кто-то напишет в комментариях, о каких двух пунктах я говорю, приза у меня не предусмотрено. Но это будет символом того, что он начал готовиться к Песоху. И знает о каких моментах, о каких пунктах повторяющихся 15, я говорю. Это прямо очень интересно. Каде, как перевести на русском? Я попробую найти, может быть, 15 пунктов пасхальные годы. Пасхальная года. Пасхальная года. Текст. Нам нужно 15 пунктов. 15 пасхальная года. Какая-то она страшная или не страшная, что я открыл здесь. Где же 15 пунктов? Вот. Кадеш, благословение вина. Урхац, омовение рук. Карпас. Ну, тут написано зеленая трава, но имеется в виду, это вот трава, которая горькая трава. Не горькая, а которая окунается в картошку или сельдерей, которая окунается в соленую воду. Яхац, разломление мацы. Магит, рассказ. Рахца, еще одно мгновение рук. Моци, то есть хлеб. Ну, не хлеб, то есть как бы благословение на мацу. Потом моца, сама уже забыть маца. Потом марор, горькая зелень. Курех, бутерброд. Шулхан арех, там стол, кушенькать. Цафон, то есть афикаман. Это как бы завершение трапезы, как бы ожидание, что ого-го будет в конце. Барех, благословление после еды. Аллель, благословение Всевышнего, не Всевышнего за еду. И нерца, 15-е, это да, будет воля у Всевышнего, прам-пам-пам. Итого, как я уже проговорился случайно. Два пункта из 15 реально повторяются. Два пункта из 15 это омовение рук. Два омовения рук. И любой, кто был на пасхальном седере, у него точно всплывало в голове. Что это раз вышли, помыли руки? Два вышли, помыли руки, сколько можно? Первое омовение рук Это наш второй пункт вообще пасхальные годы, да? Кадеш, Урхац, потом Карпас. Как это работает? Все начинается с кидуша. Благословляем на вино, первый пункт. Второй пункт. Мы омываем руки для того, чтобы взять картошку или сельдерей и макнуть ее в соленую воду и скушать. Почему мы здесь омываем руки? Потому что мудрецы, это отсылка, откуда появился закон. Раньше, когда храм функционировал, все функционировало, когда еврейский народ жил полной еврейской жизнью, как было раньше, то как коины, они кушали только, не только, они кушали святыни. У меня есть дерево. Урожай этого дерева я снял, часть урожая отнес коину. Чтобы, поскольку у этого урожая будет трума, и она, соответственно, ну, как бы, отделенная от этого урожая, оно имеет определенную святость в отделении, отделение. Только коин имеет право ее кушать. Только коин, когда он ритуально чист. А если эта вот трума, она стала нечистая, не знаю, они мертвую мышку нашли или что-то, пример, да, то тогда ее нельзя кушать, запрещено кушать. Теперь, фрукт или что-то, если он не принимает туму, если он всегда был сухой. Но если он был промыт, намочен, и в таком формате или после этого намочения он контактировал с чем-то, передающим туму, нечистоту, то тогда он уже может стать сам ритуально нечистым. И, соответственно, мудрецы, у нас храма нету, чтобы мы не забыли все эти законы, мудрецы постановили, если ты кушаешь что-то мокрое, омывай перед этим руки, как отсылка к закону ритуальной чистоты, с которой мы на практике никак не связаны сегодня вот из-за озвученных причин. И поэтому перед этим карпасом мы омываем руки, что такое карпас. Например, я беру кусочек сельдерея окунаю в соленую воду. Есть милый рассказ про то, что это соленая вода, она напоминает слезы, тяготы евреев, прам-пам-пам. Почему мудрецы это постановили в том числе? Того, чтобы любой ребенок, сидящий в зале, незнакомый с предысторией, он так смотрит на происходящее, так: папа взял что-то до хлеба, после кидуша, макает в воду, кушает. Папа, чем ты сейчас занимаешься? Зачем ты это делаешь? То есть, как бы, это идея, да, чтобы тот, ради кого все это происходит, ребенок, следующее поколение, чтобы он присмотрелся. Дальше, после этого, яхат разламывается маца, магит рассказ про сам исход из Египта, и после этого уже рахца, омовение рук перед хлебом, то есть мацой. Но два омовения. Окей. В пасхальном седре есть же много действий, но не все действия, они входят в 15 пунктов. Пусть бы, я не знаю, первый урхат, первое омовение рук, пусть оно будет в порядке, как бы, в цикле действий, но пусть ее не будет в этих 15 пунктах. Зачем ей быть в этих 15 пунктах? Это довольно явная тавтология. Ну, бросается же в глаза. Зачем дважды омовение рук? Причем не просто выделяется в 15 пунктах. А я скажу, зачем. И это жутко интересно. Потому что это омовение, окунание в жидкость. В данном контексте в воду. В начале. И потом еще раз. Это отсылка к окунанию, которое запустило цепочку, приведшую еврейский народ в египетское рабство. И другим окунанием, маканием, что ли, ознаменовался исход евреев из египетского рабства. О чем я говорю? Когда братья продали Йосефа, взяли в маскировочных целях барашка, козленка, ягненка, взяли, зарезали, и в его кровь макнули одежду Йосефа, сказали папе: папа, вот, загрызен был Йосеф, вот его одежда. Они тем самым запустили цикл событий, приведших в дальнейшем в Египет всех еврейских, весь еврейский народ, включая их самих. Тогда же этот цикл завершился. Он завершился при другом обмакивании, опять же, в кровь. Когда перед десятой казнью они брали агудат изов, пучок этих вот веток, листьев, и его макали в кровь пасхальной жертвы, помечая им свои дома этим преддействием перед десятой казнью, ознаменовался сам исход из Египта. Действие, с которого началось рабство, можно сказать. Запущен был цикл. Действие, которым завершился цикл, как отсылка к этому, правда, и там кровь, а здесь и там вода, ну и нормально, да. Кровь не кошерная, если что, не этим кровь. Отсылка к этому, как говорят, пасхалка, да? Отсылка, пасхалка, совпадение, очень интересно, не думаю. Как отсылка к этому, два пункта омовения, которые находятся в 15 пунктах пасхального седра. И это просто потрясающе. Это просто потрясающе. Ух! Что вы думаете? Можно в комментарии, я в конце, минут через 10-12, и мы будем читать комментарии и вместе смотреть, думать, обсуждать то, что написано. Вот. Я перехожу дальше. Мы привыкли воспринимать как данное. Ну, то есть, типа, нужно вот так, точка. Или вот так, точка. Это, как знаете, у еврейского народа же у нас по каждому мнению, у нас куча своих традиций. И он говорит, нужно делать так. А ты не слушаешь и думаешь, нужно делать так. А в такой традиции делают так. А в такой это так. А в такой это так. В этом плане Песах, он потрясающий. Я не буду говорить про гастрономические съедобные традиции. Я отмечу другой интересный момент. Кто помнит, что кроме мацы является ключевым атрибутом и бокалов, хорошо. И бокалов вина является ключевым атрибутом пасхального седра. Ключевым атрибутом пасхального седра является пасхальная киара. Пасхальное блюдо, один из лакомых кусочков коллекционеров иудаики, древнее пасхальное блюдо. Это так мило, так интересно. И на всех пасхальных блюдах, которые прекрасно продаются, разложены ключевые атрибуты, которые понадобятся нам для осуществления пасхального действа. Да? И на этих атрибутах, на этом блюде, на нем есть... Что на нем есть? На нем есть сколько? Сколько на нем есть ингредиентов? Дай-ка в интернете спрошу. Пасхальная киара. Или просто напишу киара. Киара. Мне кажется, он будет узнавать пасхальное блюдо. Та-дам! Сколько на пасхальном блюде есть ингредиентов? Почему-то в комментариях никто не пишет. Почему что? На пасхальном блюде есть... Сколько? Нет? Ладно. Шесть. Вот. Да. Шесть, да. Ну, почти. То есть, вы, наверное, имели в виду восемь, подразумевая тоже мацу и подразумевая тоже... Что нам до восьми нужно добавить? И подразумевая тоже вино. Но они как бы рядом. А на самом блюде у нас в определенном порядке кругом разложено 6 ингредиентов. Зро. Кусочек мяса на кости. Его не кушают. Его роль просто лежать. Лежать, молча смотреть и напоминать. Про что? Он напоминает про пасхальную жертву. Почему он на кости? Потому что пасхальная жертва, она должна быть скушена из запрет, запрещающий ломать с ней кости. И поэтому она должна быть зажаренная, нельзя ломать ни кости, так, так, так. И поэтому она вот с косточкой, зажаренное мясо, символ на этом блюде, вот зроа. Потом бейца, вареное яичко, оно тоже чисто для наблюдения, его не кушают. Почему? Потому что вареное яичко символизирует другую жертву, символизирует праздничную благодарственную жертву, которую каждый еврей должен принести, приходя в храм вот два символа. Потом после этого марор, горькие листья, его кушают. Потом после этого карпас, то есть тот самый овощ, который мы макаем в соленую воду. Потом после этого хоросет. Хоростер – это такая вот странная штука. Глина, не глина, как она называется. В общем, смесь яблоков, орехов, фиников, красного вина, специй каких-то, которые символизируют глину, напоминают нам прам-пам-пам. Хазерет – хрен. И хазерет – хрен. Вот эти наши 6 пунктов. Первые два, они нам необходимы, они ключевую важную роль играют, хоть мы их не едим, но мы напоминаем, и мы смотрим на них, они напоминают про жертву, про храм, то, как бы про что мы себе напоминаем, в том числе, это очень важно. Карпас. Это тоже очень важно, потому что, чтобы дети спросили, что происходит, чтобы, опять же, эти два окунания перед карпасом. То есть, опять же, важно. Опять же, важно. Марор. Горькие... Горькие листья. Марор, горькие листья. И это особенная важная идея. Окей. С этими четырьмя понятно. Осталось хоросет. Хазерет. Хоросет. И хазерет. Осталось хоросет и хазерет. Глина и хрен. Горький хрен. Где-то они упоминаются, когда их нужно обязательно ложить. А если не положил, то плохо? Нет. Их добавляют к бутерброду, когда делают бутерброд по рабангам лелевски. Это курех, пункт курех. Но, а если не добавил, все равно кошерно, правильно? В традиции Гаона из Вильна нету этих двух. На пасхальном блюде есть только четверо. Чудно, мы понимаем, что весь элемент блюда тоже, вероятно, такая традиционная история, потому что просто вот у Гаона из Вильна у него есть четыре, а этих двух нету. Примечательно, интересно. А этих двух нету. В традиции пасхального седера Гаона из Вильна есть другая интересная вещь. Мы как привыкли? Мы привыкли, что на пасхальный седер берется сколько листов мацы? Сколько листов мацы берется? И мы привыкли, что эти листы мацы, абсолютно верно, три листа мацы. И есть ряд тому объяснений, что три листа мацы. Почему три листа мацы? Потому что один, про единство народа. Один это обычный еврей, другой это левит, третий как коины. Или же потому что два это стандартная формация любого благословения на хлеб. Стандартная формация любого благословения на хлеб, где мы берем два хлеба, благословляя в праздник или шаббат на хлеб, как память, как отсылка к храни и помни, да, или как отсылка к тому, что двойная порция мана выпадала заранее, и поэтому вот мы берем два. А в Песах есть дополнительная заповедь мацы, и поэтому мы берем три. Поэтому привычно берут три в Песах. Традиции Гаона из Вильна все равно берут два. И сразу разламывают во время и сразу разламывают потом тоже два. То есть тут мы понимаем, что многие элементы, они имеют разные моменты традиции. И это супер примечательно. Это супер примечательно. Есть вопрос, похоже?
Да, если позволите, Кодо Рав, потому что да. Потом я боюсь, что мы уйдем от этой темы. Смотрите, когда мы берем три мацы, то мы говорим про три среза. Коэны, левиты и исраэлим. Да? Это так же, как вызывают к Торе. Окей, но почему тогда, когда сама пасхальная года, у нас есть четыре уже сына, и градация идет совсем по-другому. И еще четыре мы вспоминаем, когда мы говорим про Суккот. Там тоже четыре разновидности еврейского народа. Почему здесь три, а здесь четыре? И то же самое, когда мы описываем строительство мешкана. Там каждая, практически каждая деталь, да, символизирует определенный срез еврейского народа. Да. Там вообще все другое.
Абсолютно. Я бы предположил, что очень многие якоря, аллегории, связывающие одно с другим, которые мы привыкли воспринимать вот так вот чаще всего, я ударяя себя в грудь, говоря, что это напоминает об этом, я бы сказал, что очень многие из этих аллегорий просто социальное настроение и привычное предположение. Я бы так предположил. И это опять же возвращает нас к первому рассказу, который я рассказывал, про главное и второстепенное. Это супер важно. Это супер важно. Есть одна история, я ее, наверное, через каждый класс, если все мои классы прослушать, то, вероятно, в каждом втором будет эта история. Потому что это архиважно. Это один из любимых анекдотов моего тестя. Какой-то еврей пришел в какую-то синагогу, путешествуя, и там молитва, выносит святой Торы. И все проходят, выносят святой Торы. В какой-то момент все святой Торы так кланяются и идут дальше. Он такой стоит. Что здесь происходит? Кому-то говорит, пс, что кланяются? Выносят святой Торы. И тут ему, да, что кланяются? У нас всегда так было. Традиция такая. Да нигде нету такой традиции. Почему кланяются? Не знаю, у нас всегда так было. Вот, дедушка ему 150 лет, спросите у него. Дедушка здесь старенький, подходит, скажите, традиция. Кланяется, когда выносят свиток Торы. Дедушка говорит, понимаете, раньше была синагога маленькая. Разваливалась избушка такая. Чтобы не разваливалась, посреди зала поставили балки, чтобы они держали стены, чтобы не разваливалась. Выносили свиток Торы, проходили с свитком Торы по синагоге. И там в каком-то месте нужно было пригибаться, ну потому что балка. Сейчас Барух Ашем построили большую красивую синагогу, а традиция перегибаться осталась. Понимаете? Традиция перегибаться осталась. Вот. То есть зачастую многие разъяснения, они такие. Это как бы нужно в том числе предварительно держать в голове. Три среза, троинство в этом плане евреи, коины, левиты. Это одно. А четыре в данном формате – это вообще другая история. Четыре в данном формате – это отсылка, в том числе, кстати, вообще можно, знаете, провести целый список, чего у нас четыре в Песах. Да? Четыре сына, мы говорим про четырех сыновей, рассказывала Тора, про умного, как это, мудрого, злого, не знаю еще, как спросить, и простого, четыре. Раз, четыре. Четыре бокала. Два. Что-то у нас точно еще четыре будет. То есть, как важно все, да? Опять четыре-четыре. Но это все отсылка к четырем изгнаниям. Символизирование, символ четырех изгнаний, который прошел еврейский народ. Из четыре бокала. Четыре бокала, которые нам про это напоминают. Они как бы каждый бокал к одному из изгнаний. И пятый бокал, который мы оставляем для пророка Ильяу, это ожидание избавления. То есть четыре бокала выпитых, это четыре, как бы, это четыре изгнания. А пятый бокал, который не пьется, который бокал пророка Ильяу, это ожидание избавления, своя отдельная история, с ожиданием избавления. И это, как потрясающе, да? Вот. То есть это я про то, что вот многие эти вещи, аллегории, они социально одни к другим добавлены. То есть я не про то, что это не настоящее, это наслоение. Я про то, чтобы в том числе держать в голове, что этот смысл, он как бы такой. Да. Да. Окей. Следующий пункт. Очень интересно. Пасхальный седер. Мне кажется, было бы прямо здорово проводить такое настоящее исследование, начиная от первой напечатанной древней пасхальной агады, смотреть, что в ней есть и что в дальнейшем появлялось в других более новых пасхальных агадот. Сегодня, приходя на рынок перед Песхом, вы видите 350-500 тысяч разных агадот. Каждый важный раввин выпустит свою агаду. Или про него выпустит свою агаду. И складывается впечатление, что там что-то у каждого свое. А как понять, что же оригинальное? То, как было изначально. как оно наслаивалось одно на другое. Это прямо интересно, мне кажется. Так, многих последних годов, ну не последних годов, а вот второго поколения стала появляться интересная песенка. Я вот только рассказываю историю про песенку, и дальше можно будет переходить к вопросам-ответам. Эта песенка называется «Хат-гадья». Один козленок, которого купил папа за 2 зуза. Помните, что песенка, я вот сейчас вроде бы я себе ее открыла. Вот. Хат-гадья, да завинам оба 3 зузей. Хат-гадья, один козленок, которого купил папа за 2 монетки. И потом после этого пришла... Я, кажется, открывал этот текст на иврите, на русском. Про эту милую песенку. Все же ее знают, да? Наверное. Тран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Где же это? Где же текст? 2 козлика, которые купил папа, за 2 зуза. За него заплатил. 2 монетки за 1 козлика. Кошка пришла, скушала козлика, который купил папа, парам-пам-пам. Потом пришла собака, укусила кошку. И дальше перечисляет все это ран-дан-дан. Потом пришла палка, ударила собаку, укусившую кошку, съевшую козлика, который купил папа за 2 монетки. Всю эту песенку помнят, да? Потом пришел огонь, сжег палку, ударившую собаку, прам-пам-пам. Потом пришла вода, потушила огонь, который сжег палку, прам-пам-пам. Потом пришел бык, выпил воду, потушивший огонь, сжегшую палку, ударившую собаку, прам-пам-пам. Потом пришел резник, зарезал быка, выпившего воду, прам-пам-пам. Потом пришел ангел смерти, унес резника, зарезавшего быка, прам-пам-пам. А потом пришел Всевышний. Потом пришел Всевышний и забрал ангела смерти. Милая песенка, обычно, когда к ней доходит, уже ни у кого нет ни на что сил. И все такие полусонные уже, как бы, да. И все такие, о, закончился, раф. Да, а на самом деле эта шутка жутко интересна. Потому что есть 1,5 десятка разных объяснений, про что именно идет речь. То есть ясно, что концепция, она такая, что типа, с чего все началось, как бы, да. Что дальше проходит. И объяснений этому... Их огромное количество, и это жутко интересно. Одно из тех, которые я вот в попыхах успел найти, это их много, прямо много разных объяснений, что эти вот разные, ну, то есть ясно, что козленок это еврейский народ, который приобрел, он был Всевышним 2 монетками, 2 скрижалями. И дальше все бедствия, через который исторически проходил еврейский народ. И ясно, что с каждой новой эпохой, когда появлялись другие ключевые бедствия, или для каких-то социальных групп, живущих в таких бедствиях, были ключевыми, то добавлялась и расширялась эта песня, ну, как бы ее восприятие, как бы мыслительное. Это очень интересно. То есть, к примеру, эта песня «Хат-гадья», где козлик – это еврейский народ, да, папа, который купил это Всевышний, 2 монетки, или 2 скрижали, или Моше и Аарон. Потом дальше кошка, это Ассирия, сирийское рабство, собака, вавилонское рабство, палка, Персия, огонь, Македония, вода, Рим, бык, сарацины, резник, крестоносцы, ангел смерти, турки и потом Всевышний приходит, избавляет. То есть это объяснение, видимо, одной эпохи османской, вероятно, да, одной эпохи турецкой. И есть куча разных, как бы, предположений. То есть я не придаю сакральности этой песни, потому что, мне кажется, хватает источников, предполагающих, что это изначально не еврейская, это германская песня, ибо в восточных агадот она вообще не приводится. И ей просто придали такой определенный смысл. То есть, когда мы поем эту песенку, мы подразумеваем свое. Мы подразумеваем эту цепочку, что типа, приходили те. В конце концов, Всевышний. То есть, мне кажется, в каждом, то есть, в каждой традиции, когда есть разъяснение, то есть свои привязки к своим вещам. И в любом случае, это жутко-жутко интересно. Теперь на оставшиеся несколько минут я бы с радостью уделил комментариям и вопросам, которые у нас собрались. И у меня, наверное, нет многих вопросов, которые есть, которые были заданы, потому что я вижу только вопросы из Зума. Вот. Мириам, как вы думаете, есть какие-то вопросы из Ютуба, которым стоит, или откуда-то еще, которым стоит уделить внимание?
Я не вижу сейчас, секунду.
Ага. Вот, я вижу, что в Нью-Йорке тоже парикмахеры-бухарцы. Да, я вижу вопрос от Сары про, как так получилось, что, ну, про эту историю с хасидом, с хасидской семьей, где мама лизунской семьи, как так могло получиться. Абсолютно верно. Да, как бы история. Она история. Она не должна ничего реальности. Та-дам. Так. Та-да-та-та-та-та-та. Моцей маца, почему не соединяются пункты моцей маца в один? Почему они отдельными идут? Потому что, ну, или же иначе не получилось бы 15, как вы написали. Или же, это же стандартное действие, да? Брать 14, брать 2 хлеба. Как бы это стандартное действие, как бы вот после кидуша берется 2 хлеба, 2 мацы. И оно делается, как бы, да. Тут не удовлетворяется определенно еще, вот, что мацу нужно кушать, как запить маца. И поэтому мацы, это как бы броха на хлеб, мы же говорим на нее броху на хлеб, а моци леха минарец. Но мы говорим, что еще одну броху, броху на мацу, ну и шихену. Да.
Рыбьяков пишет замечательное здесь добавление, с ним соглашусь. Он пишет, что был еще и пятый сын, который вообще не пришел. Есть такое, кстати, мнение, слышали?
Да, да. И это в том числе, опять же, про жанр дополнения к оригинальной еврейской традиции. Но в данном случае хорошее дополнение, потому что, это же вы представляете, ведь все это действие, оно ради кого и ради чего? Оно ради того, чтобы евреи оставались в рамках еврейской традиции. Ради этого оно все постановлено. Ради этого, пусть каждый, кто голодный, он придет. Все оно чисто ради этого, чтобы участвовать в этом седере. И почему это то самое время, когда нужно призывать и привлекать новых, тех, кто забывает, к пасхальным седерам. Это супер архиважно. Супер архиважно, да. Да, и тем самым, добавляя про этого пятого сына, мы подводим к той же аллегории, что пятый бокал, бокал пророка Ильяу, все такое. Да, абсолютно, да.
У нас остается буквально одна минута, я вижу, что больше вопросов нету. Ну, в принципе, время наше уже вышло. Я хотела сказать про афикоман, но уже, значит, не судьба. Традиция воровства, не прививается ли тем самым детям привычка воровать? Это такой мой личный вопрос. Коротко, можно?
Верно, абсолютно верно. Но как бы всем же понятно, что это мило, что это как бы не прямо воровство. То есть тот, у кого ворует, он заранее на это готов. Раз. Но тут у нас куда более важная цель. Нам важно, чтобы дети не заснули. Нам это архиважно. О, тут есть вопрос про стрижку. Я не знаю, у меня займет 3 минуты. Я могу, Мирим, вы думаете?
А Рав Гдалевич уже на месте, поэтому, парень, выбирай.
Но это же наш выбор, как бы, это наша судьба. Нет?
Я думаю, что нужно дать уважение нашему Раву. Я прошу прощения, я ни в коем случае не занизила в 3.
А вы предложите его?
Я не на тык вам.
Говори.
Ну,
давайте. Жгите.
Можно. Проблеме огромное спасибо. Вот, спасибо. Есть 3 разных традиции по поводу стрижки перед Песхом, когда начинается время Лагбомера, как время Сфират Омер, когда они стригутся. Есть традиция стольного града Вильна, есть восточная традиция, и есть ашкеназская принятая традиция. Я, к примеру, держу эту традицию, как было принято в стольном граде Вильна. То есть я стригусь до Песоха, после Песоха и прекращаю стричься к Рош-Ходышу. То есть неделю по окончанию Песоха я еще стригусь. И потом в Лаг-Баомер стригусь. И уже несколько дней перед Шивотом. То есть это такая принятая традиция из стольного города Вильна, но при этом есть общераспространенная традиция, что от Песаха и дальше начинается траур Лагбомера, и он в том числе до Лагбомера. И вот.